40. Люсьен перетасовал колоду, снял и проворно раздал по 10 карт Лонни и себе. Лонни привычно медленно взял карты со складного столика и целую вечность распределял их в каком-то нужном ему порядке. Двигал руками и говорил он медленно, но соображал, судя по всему, шустро. Они играли уже пятую партию в Кункен, и Лонни лидировал, опередив Люсьена на 30 очков. Из первых 4 партий он выиграл 3. На нем была мешковатая больничная рубаха, капельница висела на кронштейне у него над головой. Медсестра, из более приятных, разрешила ему встать с постели и поиграть в карты, сидя у окна, но лишь после того, как Лонни повысил голос. Ему до чертиков надоела больница, и хотелось поскорее отсюда уйти. Но идти, признаться, было некуда. Разве что в городскую тюрьму, где еда еще хуже, чем тут, и копы поджидали с вопросами. Вообще-то они ждали его уже здесь, за дверью. 30 килограммов кокаина — не шутка. Его новый приятель Люсьен, назвавшийся адвокатом, гарантировал, что улика не будет принята во внимание ввиду процессуальных нарушений. Копы не имели достаточных оснований вламываться в его комнату. То, что человека ранили во время драки в баре, не давало полиции права обшаривать его запертое жилье. «Это грубое нарушение», — заверил Люсьен. «Любой, самый тупой адвокат по уголовным делам добьется, чтобы кокаин был исключен из списка улик. Вас отпустят». Они поговорили о Сете Хаббарде. Люсьен все время подбрасывал факты, сплетни, инсинуации и слухи, которыми вот уже полгода бурлил Клентон. Лонни делал равнодушный вид, но слушал с интересом. Люсьен не упомянул ни о рукописном завещании, ни о черной экономке. Он экспансивно расписывал удивительное 10-летнее восхождение Сета, его превращение из человека, сломленного вторым скандальным разводом, в отчаянно рискового дельца, который, поставив на кон свое заложенное имущество, путем многократных выгодных операций заработал огромное состояние. Описал страсть Сета к секретности, его офшорные банковские счета и целую сеть корпораций. Рассказал удивительный исторический анекдот об отце Сета, Клеоне, который в 1928 году нанял Люсьенова деда Роберта Илли Уилбенкса, чтобы разрешить земельную тяжбу. И они проиграли. Люсьен говорил почти не умолкая, пытаясь завоевать доверие Лонни, убедить, что нет ничего предосудительного в том, чтобы раскрыть давние-предавние секреты. Если сам он так откровенен с Лонни, почему бы и тому не пооткровенничать с ним? Дважды за утро Люсьен пробовал осторожно прощупать, что Лонни известно об Энселе, но ни один выпад не достиг цели. Казалось, Лонни это неинтересно. Они болтали и играли все утро. К полудню Лонни устал, ему потребовалось отдохнуть. Медсестра с удовольствием заявила Люсьену, что он должен уйти. Тот ушел, но вернулся через 2 часа, чтобы снова проведать нового приятеля. Теперь Лонни захотел играть в блэк-джек по 10 центов. Спустя полчаса Люсьен сказал: «Я звонил Джейку Брайгенсу в Миссисипи, адвокату, на которого работаю, и просил выяснить, что известно о Сильвестре Ринсе, которого вы упоминали. Он кое-что нашел». Лонни положил карты и с любопытством посмотрел на Люсьена.
«И что же?»
«Согласно поземельным книгам округа Форд, Сильвестр Ринс владел 80 акрами земли на севере округа, унаследованными от отца, Соломона Ринса, который родился где-то в начале Гражданской войны. Хотя запись не совсем отчетлива, существует большая вероятность, что семья Ринс вступила во владение землей сразу после войны, в период реконструкции, когда освобожденные рабы получили возможность приобретать землю с помощью саквояжников, федеральных управителей и прочей шушеры, хлынувшей тогда в наши края. Похоже, его 80 акров какое-то время считались спорным участком. Семья Хаббард владела другими 80 акрами, примыкавшими к земле ринцев, за которую, очевидно, и велась тяжба. Процесс, который я упомянул утром, проводился по иску, поданному в 1928 году Клеоном Хаббардом, претендовавшим на владение ринцев. Мой дед, бывший лучшим адвокатом в округе и имевший хорошие связи, проиграл дело Клеона. А раз уж мой дед не сумел его выиграть, значит, права ринцев на эту землю были безоговорочны. И Сильвестру удавалось сохранять их еще несколько лет. Но в 30-м году он умер, и после его смерти Клеон Хаббард получил землю во владение от его вдовы.
Лонни снова взял карты и уставился в них невидящим взглядом. То, что он слышал, вызывало в памяти образы той, другой жизни.
«Очень интересно, не правда ли?» — сказал Люсьен.
«Это было очень давно», — ответил Лонни, и гримаса боли исказила его лицо.
Люсьен продолжил вспахивать борозду. Терять нечего, он не собирался отступать.
«Странно в этой истории то, что нигде нет никаких записей о смерти Сильвестра и что в округе Форт не осталось ни одного ринца. Такое впечатление, что все они покинули его разом, и именно тогда, когда Клеон Хаббард наложил таки руку на их землю. Они все исчезли. Кто-то уехал на север, в Чикаго, где нашел работу, но такое переселение не было диковинкой во времена депрессии. Огромное количество умирающих от голода чернокожих бежало с глубокого юга. По словам мистера Брайгенса, удалось найти дальнего родственника в Алабаме, некоего Боуаза Ринца, который утверждает, будто какие-то белые мужчины схватили Сильвестра и убили его».
«А это-то здесь при чем?» — спросил Лонни.
Люсьен встал, подошел к окну и посмотрел на автомобильную парковку внизу. Он размышлял, рассказать ли правду сейчас о завещании Летти Лэнг и ее предках, о том, что почти наверняка ее фамилия Ринц, а не Тейбер, что ее предки происходят из округа Форт и когда-то жили на земле, принадлежавшей Сильвестру, и что Сильвестр, вероятно, доводится ей дедом.
«Да, в общем-то, и ни при чем», — в итоге выдал он. «Просто давняя история, к которой причастны один из моих предков, предки Сетта Хаббарда и, возможно, Сильвестра Ринца».
Воцарилась тишина. Ни один из собеседников не притрагивался к картам. Казалось, Лонни унесся мыслями далеко-далеко.
«Вы ведь знали Энсела, правда?» — вернул его в реальность Люсьен.
«Знал», — ответил Лонни.
«Расскажите о нем. Мне нужно его найти, причем быстро».
«Что вы хотите узнать?»
«Он жив?»
«Да, жив».
«И где он сейчас?»
«Не знаю».
«Когда вы видели его в последний раз?»
Вошедшая медсестра затараторила, что ей необходимо проверить пульс и давление больного. Лонни признался, что устал. Она помогла ему дойти до кровати, лечь, поправила капельницу, зыркнула на Люсьена, потом измерила давление и пульс.
«Ему нужно отдохнуть», — сказала она.
«Не уходите. Просто выключите свет», — попросил Лонни, закрыв глаза.
Люсьен пододвинул стул к его постели и сел.
«Расскажите мне о Бенселе», — попросил он, когда медсестра ушла.
С закрытыми глазами, почти шепотом, Лонни начал.
«Энсел из тех мужчин, что вечно носятся по свету. Он ушел из дому совсем мальчиком и никогда туда не возвращался. Он ненавидел свой дом, особенно отца. Сражался на войне, был ранен, чуть не умер. Черепно-мозговая рана. Многие думали, что он всегда был немного не того. Любил море, Говорил, что родился так далеко от него, что при первой же встрече оно его покорило. Много лет плавал на торговых судах, повидал мир. Трудно найти на карте уголок, которого бы он не видел. Нет такой горы, порта, города, знаменитой достопримечательности. Нет на свете бара, дансинга, публичного дома, где бы ни побывал Энсел. Он якшался с жесткими парнями и порой ходил плохими дорожками, совершал мелкие преступления, а то и не такие уж мелкие. Бывал на волосок от смерти. Однажды неделю провалялся в цейлонской больнице с ножевым ранением. Но ножевое ранение оказалось пустяком по сравнению с инфекцией, которую он подхватил в больнице. У него было много женщин, у некоторых из них дети от него, но Энсел никогда не мог долго усидеть на месте. Последнее, что он знал, кое-кто из этих женщин с его детьми до сих пор ищет его. Может, и кто-то еще его ищет. Энсел прожил сумасшедшую жизнь и всегда был вынужден оглядываться.
Когда он произнес слово «жизнь», оно прозвучало неправильно. Вернее, оно прозвучало естественно для него, с долгим «и», так говорят на севере Миссисипи. Сам Люсьен намеренно перешел на характерное для тех краев произношение, надеясь, что и старик Лонни невольно перейдет на такое же, ведь он был родом из Миссисипи. Оба они это знали. Казалось, Лонни заснул. Люсьен несколько минут молча смотрел на него, ждал. Дыхание больного сделалось более глубоким. Он действительно задремал. Правая рука свесилась с постели. Монитор показывал нормальное давление и частоту пульса. Чтобы самому не заснуть, Люсьен принялся ходить по затемненной палате, каждую минуту ожидая, что появится медсестра и прогонит его. Опустившись на стул рядом с кроватью и крепко сжав правое запястье Лонни, он произнес:
«Энсел, Энсел, Сет оставил завещание, по которому вам причитается $1,000,000».
Глаза мгновенно открылись, и Люсьен еще раз повторил сказанное. Дебаты, не ослабевая, кипели уже целый час, и нервы были на пределе. Вообще-то тема обсуждалась весь последний месяц, но ни одна из сторон не отступала ни на шаг. Время катилось к 22:00. Стол для заседаний был завален бумагами, папками, книгами и остатками отвратительной пиццы, которую они съели на ужин. Следует ли сообщать жюри размер наследства Сета? В суде обсуждался лишь вопрос о том, действительно ли рукописное завещание. Согласно закону, технически не имеет значения, насколько велико или мало наследство. На одном конце стола, там, где сидел Гарри Рекс, господствовало мнение, что сообщать не следует, потому что как только присяжные узнают, что в игре 24 миллиона, которые могут достаться Летти Лэнг, они заортачатся. Естественно, им не понравится, что такое богатство уйдет из семьи. Сумма настолько неслыханная, настолько шокирующая, что они даже представить не смогут, как ее получит ничтожная черная домоправительница. Люсьен, хоть и издали, соглашался с Гарри Рексом. Джейк, тем не менее, придерживался иного мнения. Его первым аргументом было: скорее всего, присяжные и так догадываются, что на кону куча денег, хотя практически все они во время отбора отрицали это. Достаточно взглянуть на накал борьбы, на количество адвокатов. Все свидетельствует о больших деньгах. Второй аргумент состоял в том, что лучшая политика — открыть все карты. Если присяжные заподозрят, что Джейк что-то скрывает, он потеряет их доверие уже в самом начале процесса. Каждый, находящийся в зале, желает знать, из-за чего сыр-бор. Так скажите им, выложите карты на стол, ничего не утаивайте. Если скрыть размер наследства, вопрос превратится в подспудно зреющий абсцесс. Порция металась то туда, то сюда. До того, как было выбрано жюри, она склонялась в пользу полной открытости. Но увидев 10 белых лиц и только 2 черных, утратила веру в то, что у них остается шанс. После того, как выступят все свидетели, замолкнут все адвокаты, после того, как судья Этли произнесет все мудрые слова, смогут ли эти 10 белых найти в себе мужество поддержать последнюю волю Сета Хаббарда? Усталая и измотанная, она сомневалась в этом. Зазвонил телефон, Порция сняла трубку.
«Это Люсьен», —
сказала она, передавая трубку Джейку. «Алло», — произнес Джейк. С Аляски по проводам пришел отчет.
«Я поймал его, Джейк. Этот парень и есть Энсел Хаббард. Тот самый».
Джейк сделал длинный выдох.
«Думаю, это хорошая новость, Люсьен». Отведя трубку от уха и прикрыв ее ладонью, он сообщил присутствующим. «Это Энсел».
«Чем вы там занимаетесь, ребята?» — спросил Люсьен.
«Готовимся к завтрашнему дню. Я Порция и Гарри Рекс. Вы пропускаете вечеринку».
«Жюри уже выбрали?»
«Да, 10 белых и 2 черных, никаких сюрпризов. Расскажите об Энселе».
«Весьма нездоровый юноша. В рану на голове попала инфекция, врачи обеспокоены. Тонны лекарств, антибиотики, обезболивающие. Мы весь день играли в карты и о чем только не говорили. У него сознание то уплывает, то возвращается. Пришлось, наконец, сказать о завещании, о том, что старший брат оставил ему 1 000 000. Завладел его вниманием, он признался-таки, кто он на самом деле. А полчаса спустя все забыл».
«Рассказать судье Этли?» — спросил Джейк. Гарри Рекс покачал головой.
«Не думаю», — ответил Люсьен. «Процесс начался, и это его не остановит. Энсел ничего ему не прибавит. Туда он приехать не сможет. Что его ждет сразу за дверью, с разбитой-то черепушкой и 30 килограммами кокаина? Бедному парню, наверное, в конце концов придется отсидеть свой срок. Копы настроены решительно».
«Вы там полазали по родовому древу?»
«Да, совсем ненадолго. Я ему выложил историю семейств Хаббард и Ринц, сделав упор на тайне Сильвестра, но он особого интереса не проявил. Попытаюсь завтра с утра еще раз. А во второй половине дня думаю вылететь отсюда. Очень хочется захватить хоть кусочек процесса. Уверен, к моменту моего возвращения вы всех скрутите в бараний рог».
«Не сомневайтесь, Люсьен», — пообещал Джейк.
Повесив трубку, он пересказал разговор Порции и Гарри Рексу. Тот факт, что Энсел Хаббард жив и обитает на Аляске, в суде ничего значить не будет, решили сообща. Есть заботы поважнее. Телефон зазвонил снова, Джейк схватил трубку.
«Послушайте, Джейк», — произнес Вилли Трейнер, — «просто к вашему сведению. В жюри есть человек, которому там быть не полагается».
«Боюсь, уже поздно, но я вас слушаю».
«Он сидит в заднем ряду. Его фамилия Доули. Фрэнк Доули».
Джейк видел, что Вилли весь день присутствовал в зале суда и делал заметки.
«И что же с этим Фрэнком?» — спросил он.
«У него есть дальний родственник. Он живет в Мемфисе. 6 или 7 лет назад на его 15-летнюю дочь возле торгового молла в восточной части города напали чернокожие подонки. Они держали ее в своем фургоне несколько часов, ужасно издевались над ней. Девочка выжила, но была в таком состоянии, что никого не смогла опознать. Никого и не арестовали. Спустя 2 года она покончила с собой. Страшная трагедия».
«Почему вы рассказываете это только сейчас?»
«Я всего час назад вспомнил имя. В то время я был в Мемфисе и припомнил неких Доули из округа Форд. Вам бы лучше убрать его из жюри, Джейк».
«Это непросто. Практически невозможно на данном этапе. Его опрашивали и адвокаты, и судья. Он на все вопросы ответил правильно. 43-летний Фрэнк Доули владел кровельной компанией неподалеку от озера. Он утверждал, что ничего не знает о деле Сета Хаббарда и казался человеком, лишенным предрассудков.
«В любом случае, спасибо, Вилли. Вы уж простите, Джейк, но там в суде я не сообразил. Все в порядке, я что-нибудь постараюсь сделать. А помимо Доули, что думаете о составе присяжных?»
Джейк помнил, что общается с журналистом и должен быть осторожен.
«Неплохой состав», — отозвался он. «Можно работать». «Не зря меня беспокоил этот парень», — заметил Гарри Рекс, когда Джейк передал коллегам содержание разговора. «Что-то с ним явно было не так».
«Не припоминаю, чтобы вы мне что-нибудь говорили на этот счет», — парировал Джейк. «Задним умом все крепки».
«Не раздражайтесь».
«Казалось, он рвется исполнять обязанности присяжного. Я поставил ему 8 баллов».
«Ловко нам его подсунули», — вздохнул Джейк. «Он правильно ответил на все вопросы».
«Может, вопросы были неправильные», — ехидно заметил Гарри Рекс, делая очередной большой глоток пива.
«Большое спасибо, Гарри Рекс. Для вашего сведения, на будущее. В процессе отбора присяжных адвокаты не имеют права задавать вопросы вроде «Скажите, мистер Доули, это правда, что дочь вашего родственника была изнасилована бандой чернокожих подонков в Мемфисе?» А основанием для подобного запрета является то, что адвокат, как правило, не знает о таких преступлениях.
«Я иду домой», — заявил Гарри Рекс.
«Давайте все по домам», — предложила Порция. «Все равно у нас мало что получается».
В 22:30 они выключили свет. Чтобы проветрить мозги, Джейк обошел вокруг площади. В конторе Салливана свет еще горел. Уэйд Ланье со своей командой продолжал работать.